Одна из очень важных практик в Анаттара-тантре – это гуру-йога. Поэтому мы всегда начинаем с мантры «Ом», видя садхану с «Ом» как форму гуру-йоги, особую форму гуру-йоги. Йога означает связь, гуру означает гуру. В данном случае он указывает и на коренного гуру, и на парам-гуру, и на парам-парам-гуру, и парамештхи-гуру, и гуру-ачарью, и ади-гуру-даттатрию, то есть на всю линию гуру. Поэтому гуру-йога – это способ объединяться с прибежищем, с измерением умов, сознания, святых прибежища. И кроме созерцания, если вы практикуете гуру-йогу, вы никогда не ошибетесь. Но, например, если вы только практикуете созерцание, вы можете ошибиться. Ну, есть разные, есть 35 отклонений в практике созерцания, есть 6 основных. Иногда банально вы можете перепутать созерцание с полнотой внимания или потерять действие в осознавании, или впасть в нигилизм. Ну, разные бывают вещи. Но если вы практикуете гуру-йогу, вы не впадете в отклонение. Почему? Потому что вы как стрелка компаса, которая всегда смотрит на северный полюс. Конечно, она смотрит на реальный магнитный полюс, а не на северный. Магнитный полюс отличается от северного. Но, в общем, считается, что она всегда показывает на северный полюс. И с помощью гуру-йоги вы всегда будете приводить свой ум в правильное состояние, в правильное настроение, в правильное видение. Например, при садхане есть переживание блаженства. И если вы соскучились по блаженству, это вам неведомое состояние ранее, вы можете дойти за состояние блаженства, а потом подумать, ну мне и так хорошо, чего мне дальше упираться в практике. И это станет потолком вашей практики в этой жизни. И вы создадите карму родиться сансарным богом. Не состояние освобождения. Потому что если вы раньше не испытывали такого блаженства, оно покажется вам пределом счастья. И вы можете подумать, это и есть нирвана. И в общине Будды был монах 2500 лет назад, который пережил состояние нирваны, как ему казалось. Но он его как-то не проверил. Он слышал, что Будда говорил, что состояние нирваны неразрушимо. Но прошло некоторое время, он его утратил, и оно разрушилось. И тогда он начал говорить. Тадхагата говорил, что нирвана неразрушима, а я вот пережил нирвану и чувствую, она разрушима. Значит, его учение неверно. Вот похожие ситуации могут быть, если у нас нет гуру-йоги. Или вы можете пережить опыт ясности, и этот опыт ясности станет очень важным для сознания, и оно притянется к нему как к магниту. Кто имел опыт божеств, визуализации, понимает, о чем я говорю. То есть ясность – это измерение тонкого мира, связанное с пранава-деха. А блаженство больше связано с ощущениями, с движениями праны, в общем, чувством ананды. Наконец, есть опыт пустоты. Он самый труднопреодолимый. Если вы, созерцая или медитируя, соприкоснетесь с бесконечным пространством, то вы поймете, что по сравнению с бесконечным пространством все, что имеет форму, ограничено. По сравнению с бесконечным сознанием, все конечное в этом мире не имеет никакой ценности. И у вас возникнет желание удержаться в этом состоянии, прицепиться к нему. И если вы это сделаете неправильно немножко, это станет новой формой цепляний, формой такого духовного этернализма. Создаст карму рождения пралая калам. Но если у вас будет практика гуру-йоги, вы никогда не ошибетесь. Поэтому мы всегда опираемся на принцип гуру-йоги, объединяя свой ум с древом прибежища святых. Когда мы объединяем свой ум с древом прибежища святых, то мы соединяемся с их измерением. И само настроение святых, сама их мудрость и бхава нам помогают и выравнивают любые ошибочные состояния. Поэтому мы всегда начинаем с садханы, с мантры ом, с гуру-йоги. Йога Васиштха, глава 6, об освобождении, история Брингиши.
Васиштха продолжил. Отбрось все сомнения. Будь морально смел. Будь высочайшим делателем дел, лучшим из наслаждающихся наслаждениями. И сам же откажись от всего этого. Такая тройная наука преподавалась Брингише в давние времена богом Шивой. С помощью нее Брингиша достиг полной свободы. Брингиша был человеком традиционного самосознания. Он приблизился к Шиве и спросил:
«Оставь все сомнения, можно трактовать двояко. Первое, когда мы принимаем прибежище, мы никогда не должны сомневаться в нем. То есть, если мы уже приняли его, то сомневаться в нем – это все равно, что пилить сук, на котором ты сам сидишь. Лучше сомневаться до принятия прибежища. Сколько угодно можно сомневаться. Но когда мы принимаем прибежище, в нем никогда не следует сомневаться. То есть, его надо беречь как свою собственную жизнь. И такая вера, если она укрепляется, то есть приняв прибежище, никогда не следует его оставлять. Никогда не следует сомневаться в нем. И с прибежищем следует обращаться по определенным правилам. Это нечто очень драгоценное. Например, если есть какой-то дорогой компьютер и вообще, то с ним надо обращаться соответственно. Если купить какой-то дорогой ноутбук, бросить его на мороз или в сырое помещение, то вы возмутитесь. Это же нечто очень дорогое. Его надо, к нему надо бережно относиться. Таким же образом прибежище. Прибежище – это настолько ценное, что мы будем важность прибежища осознавать еще следующий миллиард лет. Насколько оно ценное. Но не сразу мы можем понять его ценность. Например, если вы коту покажете банковскую карту с миллиардом долларов, он ее понюхает. Невкусное, несъедобное. Ему это ничего не говорит. Скажет, не факт, что это ценность. Если бы колбаса, то да, я бы понял, что это ценность. Но карта. Или если вы коту покажете какой-то бриллиант или очень золотое кольцо высшей пробы, то же самое. Это бесполезные вещи для него. То есть ценность сомнительна. Таким же образом, для человека, который вступает в дхарму, ценность прибежища еще под вопросом. Она сомнительная. Ну, он думом допускает, что это ценное, ну, просто со свидетельств других. Ему гуру говорит об этом. Или он в писаниях читает, но сам он не осознает еще. Но постепенно, если мы принимаем прибежище сначала в качестве веры, эта ценность начинает открываться, открываться, открываться. Но она откроется только в том случае, если мы соблюдаем правила обращения с ним. То есть мало купить компьютер, надо с ним обращаться должным образом. Или мало приобрести алмаз, надо его правильно хранить. Если будешь неправильно хранить, то его просто похитят. А похитить дорогие вещи всегда есть много желающих. И каковы правила обращения с прибежищем? Всегда направлять на него ум в чистом видении. То есть думать о прибежище чисто. Это очень важно. Всегда в душе восхвалять его и прославлять. Если вы имеете такое чистое видение, то восхваление и прославление естественным образом внутри будет происходить. Всегда находиться в настроении служителя прибежища, его проводника. То есть думать, как мне стать пустым чистым каналом моего прибежища, чтобы еще теснее с ним соединиться. И это естественно будет происходить. То есть вы не можете быть в прибежище и не быть его каналом. Это невозможно. Это как невозможно быть воткнутым в розетку и не проводить ток. Да? Вот прибежище – это быть воткнутым в розетку. Как только вы воткнулись в эту розетку, ток вы проводите. А если вы не проводите что-то с проводом, он перегорел, замкнул, или может там вообще вместо провода диэлектрик. Но быть воткнутым в розетку – это быть проводником. Тут даже нет альтернативы. Таким же образом, принадлежать к прибежищу – это быть проводником его энергии. И надо ценить это, быть достойным этого и гордиться, в хорошем смысле слова. Это не значит, что от вас что-то требуется, это значит скорее осознавать это, понимать этот принцип. Также быть в прибежище означает почитать его, проявлять всегда знаки внимания, знаки уважения к нему. Почитая, уважая прибежище, вы естественным образом накапливаете огромную заслугу, накапливаете большие благословения. И вот если вы не чувствуете в духовной жизни благословения, это значит, вам надо поменять что-то в отношении к прибежищу. Ну, как это объяснить? Это если вы купили утюг, а он холодный, что-то значит не так. Либо... И причем... Написано, что утюг на гарантии, лицензионный. Специалист проверил, говорит, да, хороший утюг. Возможно, в розетке нет электричества. Возможно, вы не так его включили, но он должен греть. Если он не греет, что-то не так, значит, вы сделали. То есть, если прибежище вас не благословляет, не вдохновляет, значит, возможно, где-то вы что-то не включили. Возможно, не так эксплуатируете его. Надо с этим разобраться. Тогда, если вы правильно обходитесь прибежищем, прибежище начинает вас благословлять. И это благословение для вас очень важно. Например, оно важно в ретрите, в повседневной жизни, в служении, когда Сатурн в гороскопе, когда препятствия. И даже когда не препятствия, а когда вдохновение приходит, оно важно всегда. Потому что это вдохновение, как вторичная причина, будет пробуждать, активировать ваш потенциал, вашу изначальную причину, ваш атман. Это как в автомобиле стартер, который... Я не знаю, есть ли сейчас в автомобилях стартеры? Есть? Да, есть. Когда я был молодой, пытался там водить, тоже были. Который заводит двигатели. И вот такое благословение будет инициировать, активировать... ваш внутренний атман. И когда вы проявляете уважение, веру, преданность к прибежищу, это углубляет связь с ним и дарует поток благословений. Также всегда важно находиться в состоянии служения прибежищу. Когда вы всю свою жизнь осознаете как акт служение прибежищу. поскольку это становится вашим сердцем, а все мы проводники глубинной воли нашего сердца. Разве не так? И поскольку оно становится вашим сердцем, то же самое. Чему служить, как не прибежищу? Также очень важно, живя в прибежище, поддерживать дух самаи, дух правильного отношения с прибежищем, и всегда о нем помнить. Важно также делать прибежищу подношения. Речь не идет только о материальных подношениях, хотя материальные подношения – это часть этого. И в разделе «Кармаканда» в Скандапуране описаны различные виды подношений, как их делать, какие заслуги приходят от подношения в раджасе, в тамасе и в сатве. Однако главное наше или это могут быть ритуальные подношения, какие мы делаем на алтарь во время арати, пуджи. Но главное наше подношение – это наша душа, наша вера и преданность. Когда все плоды, получаемые нами от деятельности, мы отдаем своему прибежищу, мы посвящаем все заслуги славе нашего прибежища. Тогда мы с ним соединяемся. И вот когда мы так живем, тогда считается, мы соблюдаем правила обращения с прибежищем. Уважение, вера, почитание, прославление и восхваление, служение, подношение, хранение духа самаи. Вот такие отношения с прибежищем, они дают свой плод в виде нерушимой веры. Нерушимая вера возникает благодаря прибежищу, когда, установив связь с прибежищем, вы очень глубоко проникаете в чистые таттвы. И вы начинаете чувствовать чистые таттвы, которые олицетворяет прибежище. И эти чистые таттвы даруют вам большое благословение. Как может переживаться благословение? Ну, например, если у вас было чувство радости, то же самое, только в 100 раз больше. Если вы испытывали блаженство, то же самое, то это только это блаженство нематериальное. Или если вы испытывали прилив мудрости и ясности, то же самое, только в 1000 раз больше. И вот если все это вместе соединить, или если вы испытывали чувство благоговения, чистоты, восторга, божественного величия, чистого видения. И все это вместе, если соединить, то же самое, только в 100 раз больше. Это и есть благословение. Это означает, чистые таттвы активируются в вашей душе. И тогда, когда вы практикуете, благодаря благословению, на энергии чистых таттв очень легко обретаются самадхи. Легко обретаются высшие опыты и прозрения. И духовная практика идет легко. Легко освобождаются, развязываются узлы кармы. Например, по карме вам необходимо пройти через какой-то узел. И те узлы кармы, которые невозможно обойти, которые неизбежно будут в жизни, они называются дхарма-карма. То, что вы не можете обойти. Но если в этот момент вы находитесь под благословением прибежища, вы его играючи обходите. Как будто это детская игра. Потому что силы вашей сатвы, блаженства и ясности хватает, чтобы воспринять эту дхарма-карму как игровую, как пустотную, нереальную, как проявление божественной милости. Вы подумаете, ну, так меня Шива благословляет, так меня прибежище благословляет. Значит, это самый короткий путь к моему просветлению. И вы вместо того, чтобы подвергаться карме, вы относитесь благодарностью и получаете хороший опыт. И вот из такой веры, которая связана с высшими таттвами и благодатью, сомнения не могут гнездиться в душе. Вот. Сомнения гнездятся в душе маловерного, ну, в душе со слабой верой. Если вера слаба, то, конечно, там есть сомнения. Это как в месте, где антисанитария, там всегда много разных паразитов, микробов, там, там, кишечная палочка и прочее. Инфекции разные, разные инфекции. А если там санитария на высоком уровне, если гигиеническая обработка хорошая, там всегда мало микробов, там такая стерильность. И вот сомнения можно сравнить с такими болезнетворными вирусами и прочими. Если в душе у вас чистота, связанная с прибежищем, у вас вера, и сила вашей веры всегда вас очищает. И это на самом деле основа. Часто многие думают, что основа – это техника, например, мантра, некий секретный метод пранаямы. И они думают, стоит гуру мне передать некий метод пранаямы секретный, то я обрету освобождение. Секретные методы пранаямы, мантры, крии существуют, но основа другая. Это уже завершающая фаза. А главное – это вот такой дух прибежища и состояние веры, дарующее благословение.
Он приблизился к Шиве и спросил: «Боже, я обманут видом этого мира. Молю тебя, расскажи, как к нему относиться, чтобы я мог освободиться от этого наваждения».
В нашей традиции есть особый метод, как относиться к виду этого мира, чтобы быть свободным от его наваждения. Этот метод называется пятичленная формула. Мы ее много раз должны осмыслить, чтобы понять, как относиться к этому миру. Если мы поймем, мы никогда не собьемся с пути. Как она звучит? У нее есть две интерпретации. Первая ведическая, вторая тантрическая в традиции ситхов. Можно сказать, северная и южная. По двум линиям передачи. Ведическая звучит так. Все окружающие объекты, то есть окружающий мир, надо погрузить в индрии. То есть глаз видит мир, но теперь я должен осознать сам глаз, само зрение. Слух слышит, но теперь я должен осознать слышащего. Слышащее во мне ухо и слуховое сознание. Это первая фаза. И с другими органами чувств. Вторая фаза звучит как индрии погрузить в манас. Теперь я должен понять, кто же воспринимает зрение, кто воспринимает слух, кто воспринимает обоняние, осязание, вкус. Итак, мир в индрии. Индрии погрузить в манас и растворить в нем. Затем манас погрузить в будхи. Если я воспринимаю зрение, обоняние, слух и осязание, я как ум, то что есть ум? Откуда он исходит? Когда мы рассматриваем будхи, мы обнаруживаем свидетельствующее, наблюдающее сознание, сущность которого – пустота. Поэтому манас надо погрузить в будхи, надо погрузить ум в чистое сознание. Затем будхи погрузит в атман. Что есть наблюдатель? Что есть чистое сознание? На чем основана эта пустота? Когда будхи погружаются в атман, достигается освобождение. Так, видимый мир растворить в индриях, индрии в манасе, манас в будхи, будхи в атмане. Другая интерпретация этой формулы звучит так. Весь мир свести к уму. Ум к пустоте. Пустоту к чистому свету. Чистый свет к недвойственности. Недвойственность к великому блаженству, Махананде. Это то же самое, только другими словами. Весь мир свести к уму, только здесь не рассматривается промежуточная стадия индрии. Весь мир свести к уму означает, что я должен, медитируя, научиться воспринимать внешний мир как не отдельное от сознания, как проявление своего собственного сознания. Это легко понять на примере со сновидением. В сновидении все видимые объекты, горы, дома, деревья, облака, состоят из сознания. Они не имеют собственной сущности. И когда мы просыпаемся, мы это понимаем. Но пока мы спали, это нам казалось по-другому. Таким же образом, материальный мир, нам тоже надо понять взаимозависимость между сознанием и материальным миром. Когда мы поймем, что материальный мир есть проявление нашего сознания, мы начнем искать причины всего, что происходит в материальном мире, не снаружи. Вот это критерий, правильный садху или неправильный. Например, садху, не понявший глубоко, не понимает, что причины в сознании. Он пытается искать причины в материальном мире и пытается их решать в материальном мире. А причины, они в сознании. Изменив сознание, изменяешь материальный мир. И вторая формула звучит так. Ум нужно свести к пустоте. Когда мы исследуем природу ума, она обнаруживается как пустая. Обнаружение пустоты ума – это водораздел. Состоялись ли вы как йог или еще не состоялись? Тот, кто обнаружил пустоту ума, пребывает вне ума и вне концепции. Он больше ни о чем не спорит, ни на чем не самоутверждается и ничего не ищет. И хотя он не просветлен, у него есть внутренняя мудрость, согласно которой он понимает, куда ему двигаться. Тот, кто не открыл природу ума как пустотную, он находится еще на слое, на плане ума, и ему никак не удается оторваться. Это подобно разнице между первой космической скоростью и второй космической скоростью. Наконец, тот, кто обнаружил пустоту, вышел в неконцептуальную осознанность, ему предстоит обнаружить чистый свет. Сущность этой пустоты в виде тонкой энергии. Поэтому он медитирует, чтобы обрести самадхи света и непрерывное сознание. Если обнаружение пустоты – это критерий, состоялся садху как садху или нет, то обнаружение чистого света – это критерий, просветлен ли садху или он еще не просветлен. Обнаружение света в пустоте указывает на вашу способность осознавать во сне без сновидений и за пределами сна без сновидений. Наконец, следующая часть звучит как: свет надо растворить в недвойственности. Это происходит естественным образом. Когда мы переживаем глубокий уровень света, наши двойственные представления о мире тоже исчезают. Субъект воссоединяется с объектом. Внешнее на этом уровне едино с внутренним уровнем. Например, кажется, что боги и мы, наше тело, это разное. Но когда мы постигаем принцип света, мы начинаем понимать, что боги на алтаре, боги в космосе, например, в Солнце, в Луне, в пространстве, и боги в органах чувств – это одно и то же. Тогда мы понимаем, что Солнце связано с Сурьей и с принципом глаза. В глазу находится принцип Солнца – Сурья. Все деваты в теле пребывают как органы чувств. Вкус пребывает в теле как варуна. И все другие боги пребывают в теле как органы чувств. Это постигается на уровне света. Наконец, последнее звучит как: недвойственность соединить с великим блаженством. Это требует отдельных наставлений. И оно связано с переживанием праны. Итак, эти две формулы, если вы используете по отношению к внешнему миру, вы никогда не будете запутаны майей. Теперь что говорит Васиштха?
Шива ответил: «Отбрось все сомнения. Будь морально смел. Будь великим наслаждающимся, великим делателем и прекрасным аскетом. Тот, кто свободен от сомнений и выполняет надлежащие действия в нужных ситуациях, являются они правильными или неправильными, без колебаний, вызванных желаниями и нежеланиями, успехами или поражениями, без чувства эго и зависти, держа свой ум всегда в состоянии молчания и чистоты, является великим делателем всех дел. Он ни к чему не привязан, но является свидетелем всего. У него нет эгоистических мотивов, желаний, излишнего восхищения и самоуничижения, но его ум находится в спокойствии, без страданий и печалей, безразличный к действию и бездействию. Его природа есть само умиротворение и равновесие во всех ситуациях, при рождении, существовании или смерти всего и вся. Тот, кто ничего не ненавидит и не желает, но наслаждается всем, что с ним случается, кто ни к чему и никому не привязан, но и не отказывается ни от чего, даже когда вовлечен в действие, кто не переживает во время переживания, созерцает эту игру мира без вовлечения в нее, является великим наслаждающимся.
У вас есть два пути. Первый – идти постепенно, начав с чарья, с крия чарья тантры. То есть следует вести себя правильно, следует соблюдать этику, йогические заповеди, тантрийские самаи, взятые обеты, контролировать речь, контролировать поведение, выполнять севу. В общем, следовать предписанным действием, очищать и усмирять свою карму, развивать преданность в поклонении, в гуру-йоге, в прибежище. Это соответствует крия и чарья-тантре. Упражняться в садхане, постепенно набирать силу в практике йоги, чтобы ваша сидячая поза становилась все более устойчивой, концентрация увеличивалась, кумбака увеличивалась. Практиковать нади-шотхану, чтобы каналы все чище становились. Пранаямы, шатчакра-йогу. Чтобы маха-шанти-медитация все более углублялась. Чтобы вы, как садху, практикующий йогу, становились все более уверенными. Чтобы ваша энергия возрастала, а чистота тонкого тела и чистота ума углублялась. Это йога-пада. Наконец, джняна-пада. Следует пути джняны. Войти в созерцание, прямое присутствие, отбросив субъект и объект, пребывать в безвыборочном осознавании. Это постепенный путь, где вы постепенно наращиваете свои качества. Мгновенный путь другой. Гуру дает прямое введение, и вы стараетесь войти в состояние осознанности и недвойственности. В первую очередь вы заботитесь о поддержании присутствия. И если вы практик с прошлой жизни с большими заслугами, это сработает. Тогда ваша карма и ваши даже оставшиеся ограничения, которые еще не очистились, будут чем-то вроде игры или чем-то вроде украшений. Они не будут вам докучать и беспокоить, потому что вы утвердитесь в недвойственном осознавании, будете больше заняты этим, и ваша карма будет заморожена. А когда она начнет размораживаться, у вас будет мощное, стабильное, самосвобождающее присутствие каждое мгновение, которое не позволит вам что-либо сделать, принести вам какие-то проблемы. Таковы два основные пути. В традиции Анутара-тантры принят второй путь. Но проблема в том, что следовать второму пути может не каждый. Для этого надо обладать заслугами. Поэтому обычно мы следуем смешанному пути. Мы в душе считаем себя практикующими высшего пути, но реально практикуем начальный, первый путь. В итоге появляется такой микс, симбиоз. И я считаю это самое правильное, хорошее сочетание, потому что такой подход, он соответствует единству воззрения Джняна Дришти и поведение Крии. Во зрении мы парим высоко, но в поведении не забываем привязывать своего верблюда. Именно так мы должны делать. Бывает наоборот. В поведении кто-то парит высоко, а в воззрении никакого воззрения. Вот это самое неправильное. Но если мы действуем так, то у нас все правильно, все хорошо. Тогда мы гармонично восходим с помощью поведения к бесконечному воззрению. И мы не сходим сразу из бесконечного воззрения, привнося его в поведение. Мы осуществляем в своей жизни единство двух истин. Это единство двух истин, абсолютно относительное, соотношение воззрения и поведения, метода и мудрости, очень важно понять. Очень-очень важно понять. Потому что жалко бывает смотреть на неопытных духовных искателей, которым не повезло, которых не было гуру или учителя, которые практикуют им уже, они уже состарились, но они не поняли, как пребывать в высоком воззрении и как практиковать в относительном поведении. И они путают такие простые вещи, из-за этого их садхана заморозилась на много-много лет, и они пришли к тупику. На самом деле это очень важно понять. Как сочетать единство двух истин, и как, пребывая в высшей паде, в джняна-паде, или на уровне анутара-тантры, применять методы чария, крия, йога-пады. Тогда вы без всяких сложностей можете применять любые методы, мантры, практику упасаны и при этом держаться высшего недвойственного воззрения самоосвобождения. И у Шри Шанкары, и у Дататрея есть такие слова. «О, Брахман, воздавая тебе молитвы, я ограничивал тебя. Делая тебе поклонение, я придавал тебе имя и форму». Еще что-то третье. «Прости мне эти прегрешения». И Шанкара, и Дататрея пребывали в бесконечном воззрении. Тем не менее, на относительном уровне они выполняли ритуальные практики, читали тексты, пели молитвы или вели философские беседы. И только когда они решили проявить недвойственное воззрение, они произнесли эту молитву. Это означает, что сами они были в недвойственном воззрении, но проявлялись они в относительном поведении согласно месту, времени и обстоятельствам ограниченных людей.
Его сердце не подвержено страданиям и наслаждениям, которые случаются в течение жизни и во времена перемен, смущающих умы. Он относится с удовольствием к старости и смерти, к бедности и могуществу, даже к великим испытаниям и везениям. Его истинная природа добродетельна и не агрессивна. Ему одинаково приятно то, что сладко, и то, что горько, без случайных разделений, на это приятно, а это нет.
Здесь описывается состояние йогина в едином вкусе. Единый вкус значит двойственности уравновешены, противоположности уравновешены. Но в каком случае это возможно? Три признака единого вкуса, кто знает, кроме нити Шри? Да, это три признака начального единого вкуса. В любой роли ты счастлив. Но за счет чего такое счастье достигается? Оно достигается тем, что ваш ум не смотрит на материальные объекты. А он смотрит немного в другую сторону. Пребывая в созерцании, безвыборочном осознавании вне оценок и суждений, он распознает свидетельствующее осознавание, но не просто свидетельствующее осознавание в виде пространства. И не просто в виде пространства, как мы медитируем вначале, делая Акашадхарану, а в виде всеобъемлющего, недвойственного пространства, соединяющего субъект и объект, внутреннее и внешнее. И не просто в виде всеобъемлющего такого пространства, а в виде пространства Абсолюта, благословляющего до предела, до краев, наполненного благодатью, который называют Парипурна. Парипурна означает «до краев наполненный». Вот когда благодаря такому осознаванию йогин пребывает в наполненности благодатью, то все, что происходит снаружи или в душе, двойственные вещи, они все ниже, они не могут затронуть его сознание. Если же он не пребывает в таком сознании, они обязательно затронут его сознание. А затронув, вызовут в нем либо радость, либо печаль. Поэтому йогин стремится пребывать в такой осознанности, где бы он ни затрагивался. Но даже на начальном уровне, если вы знаете тексты шанкры, владеете философией самоосвобождения, вы можете на 50%, на 70% быть незатронутыми. Даже если на самом простом уровне вы осознаете Махавакью, Брахман Сад, Джагат Митхи, Сарва Мева Брахман, и четыре главные махавакьи, этого достаточно. Потому что если что-либо происходит, вы можете сказать, Брахман реален, а это все нереально. И взращивать отношения как к иллюзии. Если же мы не умеем взращивать отношения как к иллюзии, к окружающему миру, рано или поздно этот мир ведет нас либо в цепляние, либо в отвержение. Ведет нас в какие-то кармические состояния, кармические отношения. Это самое начало осознания мира как иллюзии. Далее мы эту иллюзию должны осознать как часть своего сознания, мы ее должны осознать чисто. То есть это не только окружающий мир, это не только иллюзия, это и энергия Абсолюта. Когда Шанкара формулировал теорию Майявады, он так высоко парил, что он просто не сосредотачивался на энергии этого материального мира. Дескать, ну всем же понятно, что это Брахман, что здесь обсуждать. Но для людей это бывает не совсем понятно. То есть Шанкара говорил с позиции первой и второй татвы. Шива-татвы, Шакти-татвы. Но для людей часто очень сложно это понять. Поэтому есть более простые способы интерпретации и расшифровки послания Шанкры, где говорят о гунах, татвах, энергиях. И Вселенная не только нереальна, является иллюзией, но она также является энергией. И эта энергия есть наше сознание. И свойство этой энергии, она обладает чистотой, изначальной чистотой. То есть мало увидеть мир как иллюзию, нужно увидеть его в чистом видении.
Тот, кто растворил в своем уме понятие греха и добродетели, боли и наслаждения, рождения и смерти, все желания, сомнения, концепции и убеждения, кто видит фальшь переживания боли телом, умом и так далее, кто убедился в том, что у меня нет тела, нет рождения, нет правильного и неправильного, кто полностью отпустил из своего сердца понятие этого мира, является настоящим аскетом.
Правильные и неправильные, грех и добродетель, чистые и нечистые – это ведь не только концепции, понятия ума. Мы в общем говорим, что это концепции. Но дело не только в концепциях, это еще и прана. За чистым умонастроением есть одна прана, за нечистым – другая. За чистыми объектами одна прана, а за нечистыми – другая. Например, священный предмет – это одна прана, а мешок испражнений – это другая прана. Да? Совершенно другая. И вам такая прана точно не понравилась бы. А чистая бы понравилась. Блаженство – это одна прана, а страдание, например, боль – это другая прана. И вот способность к самоосвобождению всех этих двойственных категорий – это не только мысленное или речевое самоосвобождение, как многие думают. Многие всерьез думают, что раз они скажут, что чистые и нечистые происходят из единого источника, то они уже самоосвобождены. Самоосвобождение означает самоосвобождение праны. То есть мы реально должны и ту, и другую прану, увидеть в пустоте, растворить, увидеть в недвойственности, быть способными взаимодействовать как с болью, так и с блаженством. Если же мы не можем этого делать, мы не должны касаться этой праны, зная, что наши возможности самоосвобождения ограничены. Например, если касаться, то только на уровне ментального самоосвобождения. Часто среди практикующих адвайту аспект праны недооценивается. Вселенная состоит из праны. Время Махакала — это прана. Богиня Бхуванешвари, которая пронизывает всю Вселенную, всех живых существ, управляя ими, это прана, это энергия. Богиня Кали — это изначальная прана, супруга Махакалы. Если Махакала — это великое время, то Махакали — это сила этого великого времени, которая все изменяет в материальном мире. От стрелки часов до разрушения вселенных, движения атомов — это сила, которая движет мир в определенном направлении, в соответствии с санкальпой Брахмы, Творца. И этой силе никто не может противостоять, кроме тех, кто превзошел Махакалу и Махакали. Все это разные виды праны. И самоосвобождение означает раскрытие недвойственного сознания, которое способно менять прану, менять отношение к пране, видеть ее чистоту и божественность. На физическом уровне, в энергетическом, это означает способность направлять ветер в сушумна-нади. Тантрийский метод немного другой. В анутара-тантре все определяется вашей способностью быть в присутствии и самоосвобождении. Но тантрийский метод, он связан с преображением. Например, если в анутара-тантре перед вами прасад, то вы можете его очистить, просто войдя в присутствие. Конечно, если у вашего присутствия нет такой святой силы, то вы его не очистите, войдя в присутствие. Например, если вы войдете в полноту внимания, вы его еще не очистите. Шри Рамана Махариши, как-то он, когда сидел в ашраме, у него спросили, может ли Бхагаван дать прасад со своего листа? Ну, на листах баньянового дерева. Там не было пластиковой посуды. Может ли Бхагаван дать прасад со своего листа? Шри Рамана Махариши говорил, ешьте в состоянии осознанности и самоотдачи то, что вы едите всегда, и это будет для вас лучшим прасадом. Но на самом деле люди не могли понять этого, потому что перевести пищу в чистое видение возможно только если вы сами пребываете в глубоком присутствии, и объединяя присутствие с внешним прасадом, прасад будет преображен. В тантре более практические, простые методы для тех, кто не владеет этим. Они говорят так, тантрийские методы. Если что-то нечистое, то ты всегда можешь поработать с этим, и оно станет чистым, если ты знаешь как. Но ты постоянно должен упражняться с этим. И внешнее поклонение, внутренняя визуализация связаны с этим. Дальше.
Васиштха продолжил. Так Шива наставлял Прингишу, который впоследствии достиг просветления. «Стань таким, о Рама, и превзойди страдания».
О-о-о.